слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Почему крымских политузников периодически пытаются признать невменяемыми? Как часто применяется эта практика на аннексированном полуострове в соседней России? И значит ли она возвращение к советским временам? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громянко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по Крыму или в 7.35 и 12.10 по Киеву, ну а на 105.9 FM круглосуточно. 8 810 06 926 – бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Жители материковой Украины могут звонить по телефону 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Сервер Мустафаев был арестован 21 мая 2018 года. Мустафаев – модератор правозащитной инициативы «Крымская солидарность». Его подозревают в участии в запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». Дело сервера объединено с другим делом – второй бахчисарайской группой «Хизбут-Тахрир». По этому делу проходят Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемед Белялов, Сейран Салиев, Сервер Закирияев, Эрнес Аметов. У Мустафаева осталось четверо несовершеннолетних детей. Самой младшей Наджие было 3 месяца, когда забрали отца. Семья Мустафаевых рассказала «Крым Реали» о том, как прошел день обыска и как они живут без отца, сына и супруга. Давайте послушаем.
Крымчане говорят.
Обыск длился от 6 до 10 часов. Я проснулась от шума, вышла, смотрю, они уже у нас в коридоре были. Родители разбудила, зашла в спальню, оделись мы. Отец им открыл дверь. Ну, они спокойно, конечно, зашли. Не так, что прям вломились. Следователь зашел. Да, сервер прочитал постановление. Потом они начали с кухни обыск, потом спальня. И так по очереди все комнаты прошли. Мы, конечно, очень надеялись, что первый суд хотя бы будет открытый. Очень надеялись. Но даже нас не пустили туда. Нас пустили только в коридор. И вот когда он в коридор проходил, в зал заседаний, тогда вот мы увидели там мгновение, да, там. Второй суд у нас был закрытый уже все. Даже в зал, не в зал, а в коридор даже нас не пустили. Но если дали ему возможность, знаете, вот, наверное, прожить вот этот, ну, период, да, он бы, наверное, никогда не изменил ни шаг свой, наверное.
Да, он всегда говорит, я не жалею, не жалел, не жалею и не буду жалеть о том, что я вот, ну, помогал людям.
Крымчане говорят.
Это были свидетельства семьи сервера Мустафаева, а с нами на связи Сергей Легостов, адвокат Мустафаева. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте начнем с самого-самого начала. В чем конкретно подозревают или уже обвиняют сервера Мустафаева? Есть ли какое-то официальное предписание и какое, ну, даже не наказание, по крайней мере, будем говорить, каковы перспективы его дел в будущем?
Обвинение есть по части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это участие в деятельности террористической организации, которую признали решением Верховного суда Российской Федерации аж в 2003 году. Это речь идет о Хизбут-Тахрир, партия исламского суда, да, пары Хизбут-Тахрир. И только в ноябре 2013 года ввели вот эту уголовную ответственность, о которой я говорил. Сервер привлекается по этой статье, предъявлено соответствующее обвинение по данной статье. Оно является особо тяжким, была усилена уголовная ответственность. Это уже свыше 10 лет начинается и выше. Но перспективы, о перспективах говорить сложно. Мы будем бороться с всем возможным методами правовыми. А вот пока все. В настоящее время он находится в стационарной, на стационарной судебно-психиатрической экспертизе с 13 декабря. Я его посетил 14 декабря. Ну, он считает это помещение незаконным, как здорового психического человека, которого там не было травм головы, не состоял на учете у врача-нарколога-психиатра. считает это против его воли посещения. Где-то он ориентировочно там будет до 10 января 2019 года. Может, вопросы какие-то?
Вот смотрите, для начала, ну, мы еще поговорим о помещении его в психиатрическую экспертизу. Сначала я хотел бы, чтобы вы разъяснили один такой момент. То есть по российскому законодательству уже даже не нужно совершение какого-то конкретного правонарушения, достаточно просто быть членом запрещенной организации, чтобы тебя привлекли к ответственности. Это так?
Почти так, но там идет вот в законе участие, а участие подразумевает, ну вот у Сервера, по крайней мере, один эпизод 2 декабря 2016 года, он поговорил с людьми в мечети, в Бахчисарае. Вот это разговоры, в основном разговоры людей о политике, которых государство считает членами Хизбут-Тахрир, встречи так называемые, которые они потом опять же называют конспиративными, хотя в мечети можно как конспиративно собраться, это все равно, что в храме православном, это исключено. Вот они уже считают очень усеченный состав, очень усеченный. Там не надо что-то действовать, противозаконно совершать, а вот иметь какую-то литературу, допустим, если ее нашли, иметь какие-то звонки, переписку, какие-то посты по этой партии и, соответственно, наверное, вести разговоры, которые по заключениям лингвистико-религиоведческой экспертизы, там лингвисты и религиоведы подключаются, они уже якобы со своих знаний говорят о принадлежности данных конкретных персоналей к деятельности данной партии. Вот очень все так просто, размыто, что иногда вот думаешь, в чем же вред, где опасность, то есть она такая полуневидимая.
Скажите, Сергей, есть ли у вас, если это не конфиденциальная информация, есть ли какая-нибудь у вас стратегия дальнейшей защиты Мустафаева в суде? Будете ли вы предпринимать, скажем, попытки обратиться в Европейский суд по правам человека?
У нас, я не могу сказать конкретно за Сервера или за себя, у нас командная работа, по этому делу было сперва 6 человек, потом 8. И поэтому важна только командная работа в этом плане. Ну, в первую очередь, это не будет секретом конфиденциальности, то, что делает следствие. Мы также будем обращаться к специалистам-лингвистам и к специалистам-религиоведам, чтобы получать или рецензию на заключение, или же свои заключения защиты вот в этом плане. Поскольку здесь нужны специальные знания, соответствующие в этом вопросе. Вот как-то так.
Хорошо. И последний вопрос теперь, который уже касается помещения на психиатрическую экспертизу. По какому праву, по каким нормативным документам суд или следствие имеет право отправить человека, который не состоял там на контроле наркотическом или психиатрическом, на такую экспертизу? Насколько это законно, противозаконно? Насколько это может быть обжаловано? Или помещение в психиатрическую лечебницу – это что-то вроде заключения? Исключение, но без права апелляции?
Нет. В принципе, норма закона для помещения в психиатрическую больницу для проведения судебной психиатрической экспертизы существует. Вначале нам назначали амбулаторную, которая там длится несколько часов в течение дня. Но по определенным причинам Сервер не пошел на контакт с психиатрами, с психологами по определенным причинам. И поэтому следствие, учитывая сроки наказания, которые, возможно, могут грозить лицу, должно представить, получить данные, по их мнению, что человек здоров психически, то есть вменяем, что его, допустим, можно привлекать к ответственности, что он понимает все, что происходит, вот в этом плане, поняли, да? Вот для этого и поместили туда, чтобы он находился под, образно говоря, круглосуточным наблюдением, лечит там этих врачей, которые наблюдают, персонала. И на основании этого они сделали соответствующий вывод с его поведения. А его здоровье практически мы презюмируем, что он психически здоров, естественно. Никаких отклонений в этой части нету. Вот как-то так.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Сергей Легостов, адвокат Сервера Мустафаева. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове. И 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реали.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио Крым Реали. С нами на связи Марк Фегин, российский адвокат. Марк, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, на самом деле, после того, как сервер Мустафаев оказался в психиатрическом... оказался принудительно помещен на психиатрическую экспертизу, а кроме того, мы знаем, что это происходит уже не в первый раз, многие говорят о том, что вот, дескать, в России возобновилась практика так называемой карательной психиатрии, и вот я хотел бы узнать у вас, вот как вам кажется, действительно ли, что в России возник такой вот тренд, когда неугодных, когда тех, против кого невозможно найти достаточно веских уголовных улик, помещают на психиатрическое обследование для того, чтобы сломить волю или для чего-нибудь еще. Или это мы просто на самом деле там очерняем действительность, и в реальности такого тренда нет?
Вы знаете, здесь есть то, что следует оговорить с сугубо процессуальной точки зрения, не давая оценок. Статьи 195-196 УПК, они действительно предусматривают в период предварительного следствия право следователя самостоятельно назначить судебную психолого-психиатрическую экспертизу на предмет определения вменяемости лица, возможности его осознавать защиту своих прав и как ее осуществлять. То есть в данном случае по статьям тяжким особенно экспертизы проводятся. Да? Другой вопрос, они могут быть комплексные, стационарные, могут быть амбулаторные. Это тоже в большей степени произвол следователя. Вот в случае конкретно его, вы знаете, там есть права у защиты относительно изменения учреждения, где проводится экспертиза, права, так сказать, там и присутствие, возможно, с разрешения следователя, защитника на экспертизе. Вот это очень актуально вот конкретно для Симферополя, конкретно для Крыма. Почему? Потому что вот у меня был Ильмир Умеров, подзащитный, который, слава богу, так сказать, был обменен в дальнейшем и вернулся в Киев, в Украину. Так вот, его тоже помещали на эту экспертизу, причем принудительно. Я хочу сказать, вот этот симферопольский стационар номер один, вообще таким, каким он был еще, так сказать, в 16-м году, когда помещали Умерова, я вам скажу, он не соответствует вообще никаким ни медицинским, ни санитарным, никаким нормам, и вообще проведение там опасно для здоровья человека. Там пациенты спали на улице. Ну, Умеров не был на улице, его поместили в палату, но вообще условия были жутковатые, как я тогда помню. Может быть, допускаю, что за 2 года там что-то изменилось, я там незачем там бывать и так далее, но вот требования к экспертному учреждению, особенно вот и в части проведения именно стационарной экспертизы, они должны быть достаточно высокими. И это, как минимум, наверняка не соблюдалось в случае с другими, значит, обвиняемыми, и вот Сергеем Мустафаевым в том числе. Я уверен, что это так. Теперь, что касается карательной медицины. Вы понимаете, практика, которая была в советские годы, когда диссидентов записывали в сумасшедшие, вот. Для них даже Снежневский изобрел диагноз вялотекущей шизофрении. Известная такая была история. В полном объеме сказать, что вот нынче репрессивная машина обратилась к такой карательной практике, я не могу сказать, потому что она избирательна очень. Да, случаи такие фиксируются, когда людей по политическим статьям, которых привлекает, 282 и им подобных, Уголовного кодекса Российской Федерации, это экстремизм, оправдание терроризма в том числе, кстати, отправляют на принудительное лечение по решению суда. Да, такое имеет место, и, так сказать, случаи с применением именно карательных мер психиатрии, все-таки человек, которого помещают на принудительное лечение, его не просто там держат, да, в условиях изоляции, а его там так называемым образом лечат, то есть вводят лекарственные препараты, там, аминозин, галоперидол, там подобные разного рода. Это имеет место. Единичный случай, но имеет место. Будет ли такая практика расширяться? Ничего нельзя исключать, потому что разнообразие репрессивных мер преследования по политическим мотивам, я подчеркиваю, по политическим мотивам, она, практика эта расширяется в разных сферах. И в том числе и в смысле психиатрии тоже. учитывая состояние в целом системы здравоохранения и психиатрии, здесь не исключение, здесь угроза не только в, так сказать, в репрессивном характере применения этих мер, но и вообще в условиях содержания. Даже ведущие спецских больниц там, в Казани и так далее, ну, разве что московские могут выдержать какие-то стандарты медицинские, а все остальные находятся в жутчайшем состоянии, зачастую даже хуже, чем в советские годы. И это только усугубляет ситуацию с применением этих мер, понимаете? Поэтому я считаю, что нельзя исключать, что вот особенно по отношению к крымским татарам, особенно тем, кто принадлежит к религиозному объединению, типа Хизбут Такрир, ну или обвиняется, что он принадлежал к ним, применение подобного рода мер будет расширяться, как мне кажется. Это очень удобный способ подавления, значит, инакомыслия, в том числе религиозного, среди крымских татар в Крыму, мне так кажется.
А скажите, пожалуйста, есть ли какая-нибудь статистика, знакомы ли вы с ней, ведется ли она вообще о применении подобного рода психиатрических мер в уголовном производстве в качестве репрессий в целом по России?
Ну, вы понимаете, точных цифр нет, потому что у нас же не выделяют отдельным образом случаи применения мер по политическим мотивам или там политически мотивированным статьям Уголовного кодекса. Это очень сложно делать, потому что не все сами обвиняемые, осужденные или там направленные на предъявление лечения сообщают, за что и куда, и как их отправили. Поэтому такая статистика, наверное, есть в мемориале. Вот, эти случаи единичные. Вот я недавно человеку помог уехать за границу, дал ему свои, так сказать, письменные рекомендации, я многим их даю, например, так называемые, значит, меморандум. Он вот был действительно активист в Москве, участвовал в протестных акциях, и сейчас он в Литве находится, значит, его тоже собирались поместить на принудительное лечение психиатрическое. И вот он успел убежать, его не объявляли в розыск, и решением суда его направили на принудительное лечение, вот он уехал. И такие случаи, вы знаете, они, так сказать, скорее единичные. Нельзя сказать, что это массово применяется. Но практика такая уже есть. Я вот не называю фамилию этого человека, чтобы лишний раз, так сказать, не создавать ему угроз. Но он, слава богу, там в Литве где-то у него был паспорт с шенгенской визой. Я считаю, что эти случаи десятками. Счет идет на десятки в отношении однозначно фиксируемых по политическим мотивам привлеченных и вот помещенных на принудительное лечение лиц. Десятки такие по стране, конечно, есть.
И последний к вам вопрос. Вы говорили о том, что это следователь там, по своему решению, может быть, даже по своему произволу, направляет на психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемого по следствию. Может ли сторона защиты обжаловать это решение, не дать возможности поместить подозреваемого или уже обвиняемого в этот стационар, или здесь как следователь решил, так и будет?
Нет, ну, действительно, следователь формально считается самостоятельным процессуальным лицом, он своим постановлением назначает экспертизу, знакомится, значит, своим постановлением о проведении судебной психолого-психиатрической экспертизы самого, значит, подозреваемого, обвиняемого, его защитника. И, конечно, вот это постановление можно обжаловать в порядке статьи 125 Уголовного процессуального кодекса, право такое есть. Но учитывая, так сказать, как суды рассматривают, особенно по такой категории дел, эти, значит, жалобы на постановление следствия, я вам скажу, что в 99,9% в периоде процентов жалобы эти защиты отклоняются. Потому что, ну, суды вообще, как бы, я считаю, что в России никакой суда, как независимой ветви власти, не существует, а уж по политической категории дел просто нет судов. И они просто подмахивают, значит, отказы и вообще никак это серьезно не рассматривается. Вот. Я могу сказать, что от произвола следователя обвиняемый по политическим мотивам вообще не защищен никак. Никаких прав серьезных у него вообще нет. Вот. Пока, во всяком случае, вот, репрессии эти не переходят каких-то границ, ну, там, условно говоря, человек, я не знаю пока таких случаев, хотя, наверное, не имеет места, когда помещают на экспертизу, экспертиза не предполагает лечение, ему нельзя вводить никакие лекарства, понимаете? Его должны психолог по общей практике, там, общей психологии, психиатр, это клиницист, должны его исследовать, да, просто проводить тесты всякие, смотреть в динамике как-то, но его никто не должен ему вводить никаких лекарств, за исключением экстренных случаев, да, ну вот если ему стало плохо или он там что-то случилось, Ну, вот это вот, понимаете, сложно контролировать эту ситуацию. И обжалование процессуальное, оно, в общем, больших возможностей, как я уже сказал, выше не дает. А контроль постоянного вы, как адвокат, например, не можете иметь, если человек поместили в стационар. Не амбулаторно, а амбулаторно, когда вас привезли, один день с вами работали и отпустили. Ну, точнее, если вы в СИЗО содержитесь, отправили обратно в тюрьму. А если он лежит там месяц, например, как часто это делается, как вы будете с ним жить там? Никак, вам нельзя этого делать. И поэтому права весьма и весьма ограничены в этом смысле.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Марк Фегин, российский адвокат. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Facebook и Twitter, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Иосиф Зисельс, общественный деятель, член наблюдательного совета Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Иосиф, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы тут говорим о том, что Сервер Мустафаев, как и раньше Ильми Умеров, помещен против своей воли на психиатрическую экспертизу. Насколько можно говорить о том, что вот в советские... Вот это карательная психиатрия советских времен перешла в современную практику России и оккупированных Россией территорий? Или все-таки есть принципиальная разница между советской психиатрией и нынешней российской?
Ну, я думаю, об этом рано еще говорить. Надо посмотреть, как будут развиваться события вокруг этих двух людей. И, конечно же, сразу включать на большую мощность правозащитную деятельность, как настолько это возможно внутри Крыма, России, так и международную защиту. Все же времена существенно отличаются. Советский Союз был закрытой системой, и откуда информация с большим трудом просачивалась на Запад. Сейчас же все же Россия более открытая страна, чем в свое время был Советский Союз. И без особой необходимости вот власть не применяет какие-то особо репрессивные. Другое дело, что там уже начинается эффект такого осадного государства, что оно в осаде, врагов много вокруг. И, конечно же, есть большой соблазн применять различные формы репрессий, включая психиатрические. Но пока мне неизвестно о том, что... Правда, я сейчас не занимаюсь такого рода деятельностью, но это очень тревожный симптом, что в Крыму начали применяться направления на психиатрическую экспертизу.
По вашей практике, если, конечно, такая статистика вообще велась, были ли те, кто в советское время, попадая на такую психологическую экспертизу, психиатрическую, или пройдя принудительное психиатрическое лечение, уже потом не вернулся к нормальной жизни?
Нет, такого не было. Значит, я не врач, не психиатр, но я был, работал с комиссией, Московской комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях и расследовал там около 80 случаев в свое время в 1977-1978 годах. В основном это были случаи, связанные с Днепропетровской спецпсихбольницей, то есть единственной больницей такого типа, которая была в Украине. И на, вот из моей практики, то, что я знаю, человека нельзя сделать сумасшедшим, даже применяя сильнодействующие лекарства. Нейролептики, как тогда, вот, тогда применялись, они сейчас применяются в лечении психиатрической болезни. Можно подсадить почки, можно печень подсадить, можно сердце. Вот я знаю случай Зиновия Красивского, у которого дважды был инфаркт после применения, по-моему, сульфазина и так далее. Но человек остается вполне здравомыслящим человеком и... Спустя даже много лет после такого принудительного лечения он вполне может вернуться к жизни.
И последний к вам вопрос. Мы, в принципе, понимаем, почему в Советском Союзе применялась такая практика. А вот современная Россия, зачем ей нужен такой негативный опыт, который отсылает там к тоталитарным практикам? Есть ли какое-нибудь у вас мнение на этот счет? Почему Россия применяет такую карательную психиатрию?
Ну, во-первых, она их не применяет. Направление на экспертизу еще не означает, что человек будет признан невменяемым и что суд его освободит от наказания по статье там, экстремизма. Сейчас в основном по статье экстремизм привлекаются к ответственности правозащитники. И что это будет принудительное лечение. Давайте посмотрим, как будет. Мне неизвестно, я сейчас говорю, не занимаюсь такого рода правозащиты, поэтому мне неизвестны случаи, являются они ли массовые. Все-таки в то время это было массовое применение, и я, например, знал тогда лучше Днепропетровскую спецбольницу, где находилось среди 1300 вот, принудительно помещенных туда примерно десятая часть. 120-130 человек, это были люди по политическим статьям. То есть это уже некая система была, которая накапливалась с 60-х годов и вот до конца 80-х. Сегодня рано говорить, делать выводы о том, что в России применяют тоталитарные практики. Все тоталитарная практика – это глобальное насилие. Сегодня этого нет. Сегодня насилие как бы... Государство кладет свою вот эту лапу насилия только на того, кто себя ведет очень активно, который протестует, который борется с существующим режимом, существующей властью. В Крыму это особенно показательно, потому что это протесты против аннексии Крыма.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Иосиф Зисельс, член наблюдательного совета Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Это радио «Крым Реаль». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.